он объявился в том дворе перед самой войной, где-то года за полтора до ее начала. По строгой мерке войны, та большая, всеохватная, от которой планета потом полыхнула, будто сухая копна сена от брошенного окурка, занялась уже где-то в Польше. Но тогдашним пацанам, дворовым стратегам, этот немецкий окурок, брошенный в одинокое, ничейное польское остожье, тогда показался сущим пустяком. Тем более, что случилось это далече. И Красной Армии, пожалуй, вовсе не светило в нем поучаствовать, показать себя. А хотелось. Ведь все мы наизусть знали, что броня крепка, и танки наши быстры. И уж если завтра война, если завтра в поход, то... Пришла ранняя погожая осень, едва тронувшая по золотой обширные курские сады. С окраин веяло затяжелевшей Антоновкой, винной усладой перезревающих слив, вишневой смолкой, из уже начинавших багроветь вишенников, а на главной городской площади возле кинотеатра «Октябрь», переделанного из бывшего собора, с самого рассвета змеилась очередь за билетами на красных дьяволят. В новеньком цирке, возведенном на месте толчка шумной горластой вороватой барахолки, успешно выступал народный богатырь Иван Поддубный, афишные портреты которого с закрученными усами и бугрящимися бицепсами трепал ветер на каждом перекрестке. В пролетарском же сквере под брезентовым куполом заезжего шапито трещали и подвывали мотоциклы, проносившиеся у самого потолка. Случалось, какой-нибудь тучной тетке делалось плохо. Не то от выхлопных газов, не то от головокружительного мелькания гонщиков. И ее спешно выносили в соседний скверик, на свежий воздух. В одно сентябрьское выходное утро свободные от школы пацаны по обыкновению собрались на уличном крылечке соседнего детского сада. Раз в неделю это кошеманное учреждение не работало. Входная дверь была заперта, а просторное крыльцо, освещенное ранним заспанным солнышком, приятно согревало теплыми сосновыми ступенями. Неожиданно к ваташке подступился никогда ранее не виденный прохожий фраерок и, остановившись перед прохожими, заслонил собой солнце. На вид он выглядел гораздо старше их и, следовательно, был сильнее каждого в отдельности. К тому же солидность и явное превосходство ему придавал чернявый чубчик, свисавший над переносием. Парень был облачен в красную спартаковскую майку с белой шнуровкой на груди. Майка просторно, пустовато свисала с его не очень атлетических плеч и наверняка досталась не по футбольным заслугам. Особую неприязнь вызывал маленький франтовый чемоданчик с металлическими нашлепками на всех углах, в каких настоящие футболисты носили свои ошипованные бутсы. Сережка Махно окинул многозначительным взглядом настороженные лица, что означало, а не посчитать ли ребра у этого оторванца? Их было человек 6, вполне хватило бы разом налететь, дать подножку и завалить фраера в дождевую канаву. А он, как ни в чем не бывало, непринужденно, улыбчиво мельтешил чемоданчиком, заглядывал под оконные занавески детского сада, потом долго пялился вглубь двора. На его сарайчике, голубиную решетку, пестрые пастерушки на веревках, глядел с въедливым интересом, будто выцеливал что-либо слямзить. «Вы тут живете?» — спросил он, не переставая подозрительно озираться. «А тебе чего?» — набычился Серега. «Да так просто». И вдруг, отерев о штаны ладошку, протянул ее сперва Сережке, потом всем остальным, и каждому по-приятельски, со встряхиванием, пожал руку, называя при этом свое имя. «Ванюха! Ванюха! Ванюха!» Приветствую всех! На подкасте «Читаем и рассуждаем», который, несмотря на такое, может быть, вот грустное начало рассказа, который я начал читать, посвящен сегодня достаточно праздничной теме. Ну, почему я взял этот рассказ, я скажу чуть позже. А праздничная тема у нас День студента, и он же День Татьяны. И в связи с этим у меня в студии медиа-центра Московского образования две Татьяны. Студентка Московского колледжа бизнес-технологии Голубкова Татьяна, направление IT, сетевое и системное администрирование. Правильно?
Да.
И Судорогина Татьяна, студентка экономико-технологического колледжа номер 22 по направлению поварское и кондитерское дело. Это мне ближе. Вот. Приветствую вас и поздравляю вас с Днем Татьяны и с Днем студента.
Наверное, я сразу же говорю тот момент, что, возможно, не все наши слушатели знают, что студентами мы теперь называем не только учащихся высших учебных заведений, но и тех, кто после школы продолжает обучение в московских колледжах. Их у нас 53, по разным специальностям, отраслям. Те школьники, кто заглядывает на сайт московского образования, на сайт «Школа Москва», могут увидеть раздел «Атлас профессий» и узнать, что не только рабочими специальностями можно овладеть в колледже, колледжах, но и вот эти 10 отраслей, которые существуют, это и киноколледж, и креативные индустрии, здравоохранение, гостеприимство, индустрия гостеприимства, ну, IT, конечно же. Очень интересно, всего специальностей более 170. Так что вот вы с полным правом можете называться студентами и праздновать День студента.
Здравствуйте, спасибо большое.
Вот, а на самом деле для меня всегда было... Ну, не то, что я просто про это не задумывался, почему День студента вдруг называется Татьяниным днем. Ну, все мы знаем, что это не связано с именинами, потому что день именины у Татьяны в другой день. И вот, озадачившись этим вопросом, я наконец-то для себя выяснил, что назван был праздник День студента в честь того, что Екатерина именно в это время... 250 лет назад объявила об учреждении Московского университета. А почему День Татьяны? Потому что по христианскому календарю этот день совпал с днем Татьяны Великомученицы Римской. Да?
Да.
Вот. Но почему они соединились? Вы знаете, как переводится ваше имя, естественно, наверное, с греческого?
Если честно, когда-то давно у меня просто мама крайне увлечена конкретно исторической частью вероисповеданий. Угу. Я знала, как это расшифровывается конкретно с римского языка.
Греческого.
О, с римского, греческого, да, все верно. Но вот на данный момент, честно, не могу вспомнить. Поэтому было бы крайне интересно узнать от вас.
Я тоже не знал, на самом деле. Ну, когда-то, когда мы были молодыми студентами, мы, конечно же, все имена расшифровывали. Константин, там, владеющий, значит, силой, мощь, ну, как-то так, да? Вот мое имя очень просто – Владислав, владеющий славой. Вот, а Татьяна, оказывается, это устроительница. И, соответственно, получилось как-то логично, что вот организация устройства Московского университета и день и имя Татьяны, и как-то вот оно соединилось, слилось в такой вот праздник. Как вы будете праздновать? Есть у вас какие-то в колледжах свои заморочки, свои секретики?
В том году мы очень обширно так отмечали День студента. И, в принципе, Татьянин день мы тоже отмечали. У нас по колледжу было всего 3 Татьяны на тот момент. Сейчас у нас более большой поток студенчества, mm-hmm. потому что у нас в предыдущем году и в нынешнем стал активно развиваться наш личный медиа-центр. Так вот, mm-hmm. если касательно праздника, в предыдущем году у нас студенты даже поставили отдельную сценку, предназначенную конкретно 3 Татьянам в нашем колледже, и поставили спектакль, посвященный Дню студента. Да.
А медиа-центр, вот интересно, вы принимаете участие активное в его функционировании?
Да, я очень часто участвую в написании статей. У меня есть свой отдельный блог, статьи по тайм-менеджменту. Но наша глава медиа-центра Анна Матюхина, могу отдать ей огромное должное, потому что она его постоянно поддерживает, она завлекает студентов. У нас очень много студентов завлечены конкретно не только там в написание статей, как в большинстве колледжей или организации какого-то мероприятия. У нас студенты напрямую фотографируют все материалы, мероприятия, делают, подготавливают материал, прям активно
видео
наполняют.
Видео снимают, может
да,
быть?
Да, да. Прям активно.
А подкасты записывают у вас?
У нас вместо подкастов, потому что подкаст — это все-таки просто запись речи без какого-то uh-huh. видеосопровождения, как правило, у нас есть почти ежемесячная программка. В ней принимают участие педагоги. И один педагог и один студент. И вот,
каждый раз разные.
Да, да. Uh-huh. Это, так сказать, новостная программа, которая, в принципе, объявляет все основные громкие события колледжа. И вот, то бишь, о них рассказывает член от студенчества и член от педагогического состава.
Интересно, интересно. Таня, а у вас вот поварская специальность, да?
Да.
Вы будете кондитером?
Я буду и поваром, и кондитером. Ага. У меня поварская кондитерская.
А вот у вас с медиа как-то связана все-таки тоже
конечно.
Ваша студенческая жизнь?
Да, конечно. У нас есть медиа-центр и культурно-массовый. И они организуют как раз-таки наши выступления. У нас есть отдельный кружок, который занимается показом разных сценок.
А вы лично вот что-то делаете в этом? Или вас увлечена, вот, ну, поскольку у Тани, у Тани номер один, значит, IT-специальность, да, она ближе к медиатехнологиям, вот, а у вас все-таки такая вот другая стезя. Мне просто интересно, насколько вам интересна и вот эта вот часть, так сказать, обучения и жизни?
Я сама состою в студенческом совете. Я управляю сектором социального обеспечения, так что я со всем этим взаимодействую, хоть и не прямо, но конкретно в какие-то моменты меня тоже затрагивают. Также я состояла в кружке «Is My Love». Это театральная, так скажем, студия маленькая, которая как раз-таки занимается продвижением нашего колледжа. Они выступают на Дне открытых дверей и на всех праздниках.
Может быть, потом будете свой кулинарный блог вести?
Конечно.
Но меня не удивил ваш выбор, значит, для чтения сегодня. Вот сейчас я вас попрошу что-то почитать, кто начнет.
Я, в принципе, готова.
Вот там упоминался еще Лермонтов, герой нашего времени. Меня удивило, что у нас не проходит месяца, чтобы это произведение не всплывало каким-то образом в наших подкастах. То есть мы обязательно его упоминаем. То я говорил, что это там одно из моих любимых, то ребята читали. И у меня складывается впечатление, что герой нашего времени, может быть, сейчас даже популярнее, чем Евгений Онегин Пушкина. Вот, потому что его вот часто упоминают, интересно. Но сегодня вы не будете, да, читать?
Сегодня...
Хотели, но не принесли.
Да.
Хорошо, кто начнет?
Я готова, в принципе, начать. Ну, изначально хотела бы объяснить свой выбор.
Конечно.
Это Максим Горький. В принципе, это автобиография. Здесь включено в сборник детства, в людях и мои университеты. Очень хотелось бы вставить вот эту маленькую вводную часть. Большинство людей, вообще студентов, школьников, думают, вот зачем мы читаем автобиографию писателя.
Особенно Горького.
Особенно Горького. Все-таки Максим Горький — это псевдоним. Это крайне интересная часть его биографии, поскольку Максим у него звали отца, а Горький у него взялся псевдоним в связи с его жизнью. Так вот, это маленькая вставочка, такая вводочка. Мы читаем автобиографии и никогда не задумываемся, что вот у писателя, несмотря на то, что это вот другое время, другая жизнь, другие социальные там всякие, так сказать...
Коллизии.
Да. Вот. Мы на основе автобиографий любого писателя можем посмотреть, вот, какие у них были распри там, с родными или распри с образовательными учреждениями, как трудно давался им выбор конкретно своей профессии, как трудно им давалось обучение. Ведь у каждого писателя, в принципе, изначально был разный социальный, материальный, да и, в принципе, благосостоятельный статус. Мы можем найти писателя, это реально, который по душе, по духу и по нашему положению может нам подойти. Вот именно поэтому сегодня я хотела взять Максима Горького и взяла. Хочу зачитать отрывок из части «Мои университеты». Там очень хорошо раскрыт момент сепарации с близкими людьми и то, насколько он мимолетен и насколько мы его, в принципе, ожидаем, но не можем предугадать, какие чувства будем испытывать в этот момент.
У меня только один вопрос по этому поводу. Вот я когда видел в списке, значит, ваших предпочтений Горького, тоже удивился слегка, потому что, ну, все-таки пролетарский писатель, так вот очень одиозный достаточно, да, много про него противоречивых каких-то сведений. И вот и роскошь он любил, и этот особняк, который прекрасный музей, вот в центре Москвы существует его дом Горького, который был ему подарен, да, и, ну, музей прекрасный. Но вот все равно это как-то нас... Ну, вот такая горькая жизнь у него была в начале, да, а потом он в конце жизни своей вот так вот утопал в роскоши, грубо говоря, и на Капри жил, и с Лениным встречался. И вот этот выбор, он каким-то образом повлиял, может быть, ну, не знаю, мнение преподавателя, преподавание литературы в школе или в колледже. Или вы сами каким-то образом натолкнулись, и вам стало это интересно, мне просто... Или родители? Кто повлиял вот на то, что вы заинтересовались Горьким и стали его читать?
Вообще, на самом деле, когда мне сказали, что вот меня приглашают на данный подкаст, и сказали, вот выбери книгу, которая может соответствовать теме, и которая будет нравиться тебе. Почему Максим Горький? Потому что когда-то, давным-давно в школе, когда я читала автобиографии, я вот придерживалась мнения, что я не понимаю, зачем мне это нужно, почему конкретно мы ее читаем. Но когда я прочла автобиографию Максима, я поняла, что... Потому что в большинстве, как бы, часто писателей у писателей более такой хороший старт, а у Горького все было менее презентабельно, если так вот мягкими словами говорить. И меня как-то это в душе тронуло, что вот этот человек, несмотря, в принципе, на то, что вот по факту у Горького всего одно образование, незаконченное начальное, несмотря на то, что вот из-за того, что у него не было аттестата, ему отказали в университете на сдаче экзаменов, этот человек не остановился, его не погубило то, что вот с ним происходило вокруг. Какие-то определенные моменты того, что вот он перебивался, работал почти везде. Он же у нас был и посудомойщиком на судне, он у нас был подмастерьем. Много именно трудовой работы руками. И это был ребенок, потому что это все происходило до 16 лет и даже в каких-то моментах после. И меня поразило то, что вот этот вот юноша, он не погряз в полчище негатива, которое было вокруг него, из-за негатива, который у него был в жизни, трудности и прочее-прочее, он не погряз в этом, он не решил останавливаться, он рос, развивался, у него всегда также горело желание к тому, чтобы учиться, развиваться и улучшать свои жизненные обстоятельства. Итак, я еду учиться в Казанский университет. Не менее этого. Мысль об университете внушил мне гимназист Николай Евреинов. Милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины. Он жил на чердаке в одном доме со мною. Он часто видел меня с книгой в руке. Это заинтересовало его. Мы познакомились, и вскоре Евреинов начал убеждать меня, что я обладаю исключительными способностями к науке. «Вы созданы природой для служения науке», — говорил он, красиво встряхивая гривой длинных волос. Я тогда еще не знал, что науке можно служить в роли кролика. А Евреинов так хорошо доказывал мне, университеты нуждаются именно в таких парнях, каков я. Разумеется, была потревожена тень Михаила Ломоносова. Евреинов говорил, что в Казани я буду жить у него, пройду за осень и зиму курс гимназии, сдам кое-какие экзамены. Он так и говорил, кое-какие. В университете мне дадут казенную стипендию, и лет через 5 я буду ученым. Все очень просто, потому что Евреинову было 19 лет, и он обладал добрым сердцем. Сдав свои экзамены, он уехал, а недели через 2 и я отправился вслед за ним. Провожая меня, бабушка советовала: «Ты не сердись на людей, ты сердишься все. Строг и заносчив стал. Это от деда у тебя». А что он, дед? Жил, да и в дураки вышел. Горький старик. Ты одно помни, не Бог людей судит. Это черту лестно. Прощай, но я оттираю с бурых и дряблых щек скупые слезы, она сказала. Уж не увидимся больше. Заедешь ты, непоседа, далеко, а я помру. За последнее время я отошел от милой старухи и даже редко видел ее. А тут вдруг с болью почувствовал, что никогда уже не встречу человека так плотно, так сердечно, близкого мне. Стоял на корме парохода и смотрел, как она там, у борта пристани, крестится одной рукой, а другой концом старенькой шали оттирает свое лицо, темные глаза, полное сияние неистребимой любви к людям. Вот такой вот отрывок.
Потрясающе вы прочитали. Я в очередной раз хочу сказать, что, во-первых, у нас нет задачи на подкасте поражать слушателей наших каким-то актерским вот, даром, там, прочтением. Нет, как раз-таки это респект большой, потому что вы действительно прочли очень здорово. Хотя у нас нет такой задачи, потому что мы не профессионалы в этом, да, но когда это происходит, это какая-то магия, потому что как может студентка колледжа, не относящаяся там, к театральному искусству, прочесть так проникновенно, так грамотно и выверенно? Ну, спасибо вам огромное. И Наша задача — заинтересовывать людей. И, конечно, такое прочтение не может не заинтересовать. Мне, я к своему стыду не читал Горького «Мои университеты». Я остановился на Макар Чудре, потому что это была отдельная история. Не сговариваясь, да, ну, поскольку у нас история студенчества, день студента, вы про молодежь читаете, вот он поступает в университет. Я тоже читал «Из жизни подростков». Это неудивительно. Но знаете, что удивительно? Я совершенно случайно взял книгу Евгения Носова, вот отрывок, из которой я читал, рассказ называется «Фагот». Ну, во-первых, надо сказать, что Евгений Носов не брат и не родственник Николаю Носову, нашему знаменитому детскому писателю, автору «Незнайки», «Живой шляпы», «Вити Малеи в школе и дома». Это два разных совершенно человека. И удивительно, знакомясь с его биографией, я прочел, что в январе, за 10 дней до Татьяниного дня, у него день рождения. Ему бы исполнилось 99 лет. Он умер в 2000, по-моему, 2003 году. Но ему бы вот исполнилось 99 лет. Это удивительно, что я взял книгу Евгения Носова, никогда его не читал на подкастах, а тут взял и попал именно в тот месяц, когда у него юбилей. Вот как это? Ну, не юбилей 99 лет, да, но почти юбилей. Мне кажется, это прям вот какая-то очередная тоже магия на нашем подкасте происходит. И, конечно же, вот эта история, с которой я начал, почему я начал с нее? Потому что, во-первых, вот я взял книгу Евгения Носова, у которого юбилей, потому что там о подростках, и потому что мне хотелось проверить, насколько интересно вам узнать, что происходит дальше с этими пацанами. Вот они там играют на ступеньках школы, тут, значит, какой-то парень появляется, война уже началась. Причем, что интересно, что, описывая войну, мы сначала не понимаем, о какой войне идет речь. Я думал, Великой Отечественной, но потом, когда упоминается подобное и так далее, ты понимаешь, что это о гражданской войне идет речь. И это не важно, на самом деле, какая война. Главное, что вот большое горе наступило, но дети продолжают расти, продолжают ходить в школу, и появляется вот этот парень, какие-то между ними будут терки, взаимодействия, да? Меня захватило. Я просто открыл, я читал Евгения Носова другие произведения, с этим рассказом никогда не сталкивался. И мне хочется читать дальше. И так же, вот как вы сейчас прочли Горького, хочется узнать дальше. Ну как? Что этот Евреинов? Что он там ему? Правильно ли он ему посоветовал? Какие между ними были взаимоотношения? Жил ли он у него, да? И там остановился он у него или нет? Или как-то по-другому пошла его судьба? Татьяна, чем вы ответите?
Я понесла сегодня книгу для вас Шарлотты Бронте. Книга известная, под названием «Джейн Эйр». Она рассказывает о судьбе молодой девушки, которая осталась без родителей, которая была вынуждена остаться при...
Смотрите, вы выбрали книгу, где не очень счастливое детство, или, скажем так, несчастливое детство, да? И у Татьяны, у Горького тоже юность и детство прошли в такие суровые годы. И у меня, и я начал тоже, в общем-то, и даже сказал, что мы начинаем подкаст, праздничный подкаст с невеселого рассказа. Вот почему нас привлекают трагические, горькие такие книги? Почему чаще люди стремятся читать о том, вот, чтобы почувствовать, что у них не так все плохо, на контрасте?
Да,
или,
в этом есть доля,
или правда, чтобы испытать сильные эмоции, потому что, ну, про веселое что-то читать. Мы комедии можем посмотреть по телевизору, да, фильм можем посмотреть комедийный. А вот веселых книг на самом деле меньше, чем грустных, и трогает до глубины души именно какая-то человеческая вот трагедия, судьба, которая разворачивается на страницах книги перед нами.
На самом деле все это можно подвести к тому, как вы и сказали, что хочется почувствовать, что у кого-то было хуже, чем у тебя. Но если складываться к чему-то более большему, то хочется перенять опыт. Большинство людей, которые читают книги, которые основаны на каких-то реальных событиях, перенимают в большей степени опыт или изучают историю. Как бы это историческая сводка, это чей-то опыт. Кто-то уже один раз обожегся, и ты можешь, в принципе, смотря на другой опыт, на чужую историю, как-то перенять это на себя.
Не повторить чужих ошибок.
Да, не повторить чужих ошибок, провести аналогию и понять, что в каких-то моментах тебе... У тебя все не так плохо, как могло бы быть.
Хотя
быть,
говорят, что на чужих ошибках не учатся. Хорошо, Тань, извините, что мы вас прервали. Давайте начнем.
Странная вещь предчувствие. Как и симпатия душ, как и знамение. Объединение же всех трех слагается в тайну, которой человечество еще не подобрало ключа. Я никогда не смеялась над предчувствиями, ведь они бывали у меня самой. И самые неожиданные. Я верю, что родство душ существует. Например, между разделенными огромными расстояниями родственниками, ставшими чужими друг другу, незнакомыми между собой. И дает о себе знать, указывая на единый источник, которому каждый прослеживает свое происхождение. Однако проявление его выше ума человеческого. Что до знамений, как знать, не являются ли они плодом симпатии между природой и родом людским? Когда я была 6-летней девочкой, однажды вечером мне довелось услышать, как Бесси рассказывал Марте Эбботт, что ей приснилось младенец. А младенец во сне — это к беде. И случится оно либо с тем, кто видит такой сон, либо с кем-то из его родных. Конечно, я быстро бы забыла этот разговор, если бы на следующий же день он не запечатался в моей памяти навсегда. Бесси вызывала домой проститься с умирающей сестренкой.
То есть сон оказался вещим.
Да, сон оказался вещим. И это предчувствие, как раз-таки Джейн Эйр, помогло ей в дальнейшем обойти множество преград, которые встречались на ее пути. У нее была довольно-таки тяжелая судьба. Ее родители умерли. Тетушка отдала ее в интернат. Там над ней издевались.
А в конце все-таки вот судьба ее...
Да.
Давайте немножко спойлер дадим. То есть как-то все-таки благополучно завершается или трагично?
Нет, завершается все благополучно. Джейн Эйр встретила своего возлюбленного.
Но любовь помогает ей преодолеть преграды или...
Да, у нее была симпатия к ее работодателю, но в дальнейшем, когда раскрылся его обман, она решила, что она не хочет быть в таких отношениях и ушла в другое поместье. Но там ее уже поджидал другой человек, которому она симпатизировала. Но Джейн отвергла ей эти чувства и вернулась к своему возлюбленному. Да.
Вы знаете, вот что интересно, я тоже думал о том, что я выбрал рассказ, в котором вообще нету любовной линии. Вот. И, ну, хотелось бы чуть-чуть продолжить. Из рассказа «Фагот» Евгения Носова я объяснял, что вначале речь идет о войне начавшейся. Оказывается, что это Первая мировая. Значит, вот наши дети, которые слышат вот эти отзвуки, видят какие-то признаки, вот этих марширующие роты, там, которые идут на фронт. Потом происходит удивительная вещь. Они взрослеют, проходят годы, и начинается Вторая мировая война, уже в которой, как, наверное, можно догадаться, вот этот парень Фагот будет принимать активное участие. Но достаточно уже грустного. Я... Значит, хочу какой-то кусочек прочитать чуть дальше. Тут очень много таких вещей, которые он немножко с иронией так пишет, потому что он имеет на это право. Он принимал участие в боевых действиях, был артиллеристом, участвовал в освобождении Кёнигсберга, нашего Калининграда теперь, да. И поэтому он немножко пишет так вот с высоты вот этой своего участия, с высоты истории. Он и про Карельскую кампанию, про Советско-финскую войну пишет здесь немножко. Из этого отрывка мы понимаем, что, несмотря ни на что, действие нашего руководства, которое вступило в войну с Финляндией, было оправдано, необходимо, потому что иначе нас бы Гитлер просто в первые же дни войны... покончил бы с нами. Потому что мы отодвигали границы свои от своих городов, от Москвы, от Ленинграда, от Киева. И многие города так и не были фашистами захвачены, потому что мудрость вот этой предусмотрительность нашего руководства, она сыграла такую роль. И вот начинается Вторая мировая война, и начинается уже Великая Отечественная война, потому что немцы перешли нашу границу. Жизнь шла своим привычным чередом. Еще никто не торопился рыть оборонительные окопы или выносить из школ ученические парты, чтобы заменить их железными госпитальными койками. Серега проснулся в своем сарайчике, где под лестницей в голубятне он приладил себе полог для спанья. Дощатая стенка уже лучезарно полосатилась щелями от взошедшего солнца. В прогретой голубятне нетерпеливо урчали голуби в ожидании еды и воли. Серега зачерпнул корец проса и, поднявшись по ступеням, плеснул бегучего зерна в продолговатый лоток. Обдавая маховым посвистывающим ветром, птицы шумно кинулись к лотку. Когда голуби насытились, он выцелил своего любимца по кличке Белое Перо, придержал в горсти концы его обеих крыльев, а для остальных голубей отворил косую планчатую решетку. Турмачи повалили на свет, от нетерпения все так же суетясь и толкаясь. Пойманный Белое Перо ущипнул Серегу за палец, но, доверясь добрым рукам хозяина, успокоился и перестал вздергивать плечиками. При каждом встряхивании он покорно распускал веером свой упругий хвост, обнажая среди аспидно-серых перьев единственное белое перо, делившее веер почти на равные половины. Взмелькивание этой белой вставки всякий раз приводило Серегу в счастливое изумление. Наличие белого пера в хвост считалось в голубином мире высшим шиком, а сама птица составляла изрядную ценность. «Ну что, покажем класс?» — влюбленно сказал Серега, прижимая головку птицы к своей щеке. Среди двора, по-прежнему придерживая концы крыльев, он во весь мах, как бросают мяч при игре в лапту, запустил вожака строго над собой. Тот, как мог дольше, протянул свой бескрылый лед, и когда иссякла инерция заброса, очутившись выше всех окрестных крыш, резко выбросил оба крыла. Голубь тут же принялся набирать высоту, громко азартно хлопая концевыми перьями, как бы приглашая остальных следовать за ним. Вот, опять же, мы читаем вот такой вроде... Ну, вот я вообще не голубятник, никогда с этим миром не сталкивался, хотя, конечно, и в фильмах видел, и читал, но настолько завораживающе описывает Евгений Носов вот это. Ты прям видишь этого голубя, ты вспоминаешь, что ты, оказывается, видел много раз, и как он встряхивает плечиками, подрагивает, и как они расправляют крылья, и как они летят сначала, как камень, брошенный в воздух, если их... человек, который занимается голубями, подбрасывает, да, а потом расправляет крылья, и как другие за ним следуют. Это настолько интересно, что ты, благодаря литературе, ты вспоминаешь свой опыт, который ты, где-то он подспудно дремал у тебя в подсознании, и ты вспоминаешь, и уже это становится твоим. Как будто ты участвуешь вместе с героями этой книги.
Вообще, да, хочется отметить, есть множество экранизаций, множество произведений экранизированы и в нынешнее время, и советское, но там не уделено столько внимания вот этим деталям. Вот, допустим, если бы данное произведение экранизировали, оно бы составляло где-то минуты полторы экранного времени, и мы бы столь сильно свой взор на вот эту мелочь не обратили. А благодаря литературе даже вот, ну, просто получается описание голубя, описание того, вот, что он вожак, слова, которые сказаны конкретно про этого голубя, про это создание, они привлекают, они заставляют визуализировать. А когда ты визуализируешь, ты начинаешь это прочувствовать на себе. И тем это интереснее, чем просто посмотреть экранизацию.
То есть слово даже, мы можем сделать вывод, что слово сильнее, чем визуальный ряд, который тебе показывают. То есть ты когда сам представляешь, тебе это больше запоминается, и ты больше проникаешь в это.
Да, и не зря вот тут говорят, что читатель, для каждого читателя книга разная, потому что каждый визуализирует ее по-разному.
И героев представляет по-разному.
Да.
Что вы еще принесли сегодня?
Вообще, я крайне удивлена. Я вижу у вас Татьяна Уильяма Шекспира. Хотела бы поинтересоваться, вы будете читать отрывок из «Ромео и Джульетты»?
Да.
Мой выбор пал на Галину Николаевну Щербакову. Книга «Вам и не снилась». Как еще ее называют? «Советская Ромео и Джульетта». Вот. Данный мой выбор пал, потому что первый мой советский фильм, который я посмотрела, и первая моя книга советского времени — это вот Галина Щербакова. Прежде чем смотреть фильм, моя мама мне сказала: прочти книгу. Крайне горький конец у книги, крайне хороший конец у фильма, но это не единственное их отличие. Все-таки в книге более поверхностно рассмотрены характера персонажей. Если начинать знакомство с данным произведением, то все-таки я, наверное, посоветую изначально посмотреть фильм, а потом прочесть книгу, чтобы вот уловить вот эту разницу в персонажах между экранизацией и между все-таки произведением. Ну, и чтобы не расстроить свое сердечко концовкой.
Мне кажется, что в книге тоже открытый финал. Там тоже, ну, как бы не совсем уж так трагично можно. Кто-то представит себе по-другому.
Ну, все-таки, насколько я поняла, вот я читала множество статей, я смотрела ролики писателей, ролики книголюбов, и все-таки все в большей степени по книге склоняются к тому, что конец там печальный, а экранизация, она была более, так сказать, я не могу назвать ее более детской. Потому что все-таки книга, она больше ориентирована...
На подростка.
Да, на подростка.
А фильм, он взрослый.
Взрослый, да.
По сути.
И вот, по сути, если улавливать разницу, то все-таки лучше смотреть фильм, если смотреть его с подростком или ребенком, потому что конец, он более добрый, так сказать, более счастливый. И персонажи, конкретно подростковые персонажи в фильме, на них уделяется больше, так сказать, эмоционального времени, ты больше проникаешься тем же Ромкой, тем же, той же Юлькой и, в принципе, их одноклассниками. Там очень все это красиво преподнесено, хотя и половина фраз, вот, конкретно описанные по заднику, они исключены. Но я выбрала тоже печальный отрывок все-таки. Два печальных отрывка из этой книги. Думаю, зачту сейчас. Если
не,
можно.
Не зря, да, вот сейчас вы сказали, Рома и Юля их звали, да, Ромео и Джульетта, да, я вот как бы Рома никогда и... не связывал с именами, я всегда, ну, как советская Ромео и Джульетта, потому что это история любви, где мешают семьи, какие-то переплетения вот эти родственные, а оказывается и имена даже им были даны не случайно.
Такие вот,
да, вот это здорово, что мы выясняем в рамках подкаста.
Хочу зачесть отрывок, он не касается основной истории, он касается все-таки их классной руководительницы, которая на основе своего опыта, в принципе, и поддерживала их отношения.
В отличие от родственников.
А потом в бессонницу снова пришла к Тане мама. Она села в ногах в своем старом-престарым махровом халате и сказала своим сломленным болезнью голосом: «Я все думаю о любви, Таня. Это невероятно, сколько я о ней думаю. Мы поженились с папкой перед самой войной, и у нас была возможность поехать на пару недель к морю. Мы отказались. Папа из-за каких-то цеховых дел, я из-за ремонта в институте. Без меня, видите ли, не смогли покрасить наличники. И сейчас я думаю о том, как я не ходила с папой босиком по пляжному песку, как он не растирал мне спину маслом для загара. Понятия не имею, было ли тогда такое, как мы не целовались в море, в брызгах, сплошное — не. Недавно у одной писательницы прочла абзац о поцелуях. Ей не нравится, как теперь целуются. Откровенно бесстыдно. А мне нравится. Я бы так хотела. Я буду думать о любви до самой смерти. Ах, черт, как не хочется умирать. Что за судьба у нас с отцом? Он в 37, я в 47. Какой-то злодей нас безбожно обокрал. Вся надежда на тебя, Танюша, чтобы ты жила взахлёб за нас троих». Мама была всю жизнь поглощена делами института, делами лаборатории. И такая вот тоскующая о пляжном песке женщина становилась для Тани непонятной и даже чужой. Только на похоронах среди родственников и венков и соболезнований среди невероятно большой толпы вокруг такой маленькой, почти невесомой женщины Таня вновь обрела ту маму, которую всегда знала, любила и побаивалась. Почему же так получилось, что теперь и чем дальше, тем чаще в ногах ее садилась женщина в махровом халате, тоскующая о любви? Таня знала ответ. Мать приходит, потому что дочь не оправдала ее надежд. Она не живет за хлеб за троих. В сущности, у нее, как и у мамы, в жизни есть только одно — работа. Данный отрывок я взяла, потому что было бы, наверное, все-таки как-то стереотипно брать что-то красивое о любви, потому что здесь все-таки еще стоит обратить внимание на второстепенных персонажей, которые все-таки помогают главным героям как-то продвинуть дальше сюжет и продвинуть вообще свои эмоции и чувства. Почему заинтересовал данный отрывок? Потому что вот у нас есть несколько этапов. Это детство, ребячество, школа, институты, колледжи и взрослая жизнь. Вот кажется, вот студент и взрослый человек, между ними как будто пропасть. Но на самом деле там есть тонкая грань взаимопонимания, как и у школьника между студентом. Все-таки здесь персонажи, они уже подросткового возраста, близятся к окончанию школы. Вот у них наступает такая, так сказать, ранняя взрослая жизнь, потому что у них действительно по книге взрослые чувства. Нельзя назвать их какой-то мимолетной влюбленностью. Это выглядит, правда, как взрослые чувства. И вот конкретно этот отрывок показывает, почему конкретно у их классной руководительницы такое отношение к ее чувствам. Потому что она видела в своей маме вот эту вот пережитость потери любви. Ее маме
отсутствие.
Очень... Да, вот, отсутствие любви. Ее маме хотелось вот этих чувств, вот этого тепла на душе, спокойствия, конкретно связанного с любовью. Хотелось просто побыть счастливой касательно чувств и эмоций любовных. А получается так, что вот вроде она смотрела на свою маму и думала, что, наверное, не будет такой, как она. А по итогу вышло так, что у нее вот так же работа. И, в принципе, все.
Ну, может быть, Татьяна сейчас компенсирует недостаток романтического эпизода в этой книге, из книги «Ромео и Джульетта».
К сожалению, у меня тоже печальный конец. Я выбрала печальный отрывок. Уильям Шекспир, величайший драматург, написал роман «Ромео и Джульетта». Как уже сказала Татьяна, у нас есть величайшее произведение времен СССР, Щербаковой. Я прочту вам отрывок от брата Лоренцо. Я буду краток, коротко и так. Для длинной повести мое дыхание. Простерты на земле Ромео, муж Джульетты, и она, жена Ромео. Я тайно их венчал, и в этот день убит Тибальт, и смерть его причина, изгнание новобрачного. О нем, а не о брате, плакала Джульетта. Тогда для прекращения этих слез вы ей велели выйти из-за Париса. Она пришла ко мне, чтоб я помог избавиться ей от второго брака. А то б она покончила с собой. Тогда я дал ей, пользуясь познанием, снотворное. Как я и полагал, она уснула сном, подобным смерти. А я Ромео написал письмо, чтобы он за ней приехал этой ночью, когда ослабнет действие питья, и взял с собой. К несчастью, брат Джованни, посыльный мой, не мог отвесть письма, и мне его вернул, застряв в Вероне. Тогда за бедной узницей к паре, когда она должна была очнуться, пошел я сам и думал приютить ее до вызова Ромео в келье. Однако же, когда я к ней вошел, за несколько минут до пробуждения, я тут уже наткнулся на тела погибшего Париса и Ромео. Но вот она встает. Я как могу, зову ее с собой и убеждаю смириться перед судьбой. Но шум извне меня внезапно вынуждает скрыться. Она не пожалела уходить и, видимо, покончила с собою. Вот все, что знаю я. Их тайный брак известен няне. Если в происшедшем я и виноват, хоть сколько, пусть мой век укоротят в угоду правосудию за несколько часов перед концом. Этот отрывок нам рассказывает, как горько Джульетта могла переживать потерю близкого человека, любимого, что решилась на такой шаг.
Да, не смогла пережить эту потерю. И вы знаете, я уже мысленно готовил финал нашего подкаста, когда вот Татьяна предыдущий еще отрывок читала, и подготовил такое обращение вот, ну, к молодежи, которая нас слушает. И на удивление Татьяна произнесла это слово в монологе Лоренцо. Это слово «смирение». Конечно, я тоже был юношей, пылким. Я тоже... Мне казалось, что жизнь кончилась на каких-то моментах, даже когда ты не сдал экзамен. Тебе кажется, боже, как ты будешь смотреть в глаза родителям? Это стыд, позор. Но ты идешь, пересдаешь, ты идешь, доучиваешь, закрываешь долги. Несчастье в любви ты переживаешь, но потом приходит новая любовь. Или возврат к предыдущей случается, и такое. Надо просто ждать удобного случая. И вот не зря же, ну, это одна из заповедей, быть смиренным, потому что я не хочу сказать, что все предопределено, но если что-то происходит, оно происходит не случайно. Я раньше сердился, там, бесился даже, когда что-то не по-моему происходит, а теперь я с благодарностью принимаю даже какие-то провалы в своей деятельности, в своей жизни, потому что думаю, не зря, не зря я опоздал на этот автобус, значит, надо пройти пешочком. Что-то бы произошло, может быть, не очень хорошее. И я иду пешком, и все налаживается. Это самый такой вот элементарный как бы пример, да, вроде такая мелочь, но иногда же нас такие мелочи выбивают из колеи, да, вызывают раздражение. Не надо раздражаться, надо жить, продолжать радоваться непогоде или ясному дню, празднику или напряженному труду. Вот к этому призываю всех наших слушателей. Еще раз поздравляю вас с Днем студента. А студенту как никому приходится напряженно работать, потому что, ну, когда вы выйдете во взрослую жизнь, вы поймете, что это самое, наверное, напряженное, потому что ты готовишь себя ко взрослой жизни. Ты уже одной ногой во взрослой жизни, но для того, чтобы в нее вступить подготовленным, ты должен многому научиться, много знать. Дальше уже все идет по накатанной. В работе тоже случаются всякие провалы, проколы, и радости, и невзгоды. Но если ты не подготовлен к этому, то как бы вообще о чем тогда речь? Вот, так что поздравляю вас еще раз с этим праздником. Желаю вам трудолюбия, много успешных моментов исполнения желаний. С Днем студента!
С праздником!